Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами продолжаем читать недельную главу Хитиса. Я прошу прощения, в прошлый раз произошла путаница с нумерацией глав, я просто перепутал чисто человеческое мое качество. К сожалению, не могу пообещать, что не буду впредь путать чего-нибудь. Мы с вами читали указания, которые Всевышний дает в отношении строительства скинии, посвящения священников и всего, что связано со скинией. Сегодня мы будем читать с 18 стиха 31 главы книги Шмот. Это последний стих главы. «Ваитен эль Моше, и дал Моше, кихалато ледабер и то, когда закончил говорить с ним, Бегар Синай, на горе Синай, Шней Лухот Гайдут. Две таблички свидетельства. Слово «луах» обычно переводят словом «скрижаль». И слово это мало знакомо русскому человеку вне вот этого самого контекста «скрижали» и «завета». В еврейском языке слово «луах» – это просто табличка, какая-то доска. Школьная доска называется «луах». Календарь называется доской года или луах шана. Какая-то доска, что-то для надписи, для таблицы, это и есть луах. То есть дал ему две таблички свидетельства. Лухот эвен, таблички каменные, ктувим беэцба элоим, написанные перстом Божьим. Казалось бы, любой человек, который хоть немного общался с иудейскими общинами, хоть немного знаком с иудаизмом, знает, как выглядят две скрижали завета. Это две скрижали, на каждой из которых написаны по 5 заповедей, и так мы все это привыкли видеть. Такая традиция изображения скрижалей укоренилась с раннего Средневековья. В Талмуде существует спор о том, как выглядели эти скрижали. И кроме мнения, что на каждой скрижали было по 5 заповедей, есть еще мнение мудрецов, которые говорят, на каждой скрижали было 10 заповедей, и эти скрижали существовали в 2 экземплярах. Дело в том, что в те времена была традиция такая, как заключались договора. Если какой-то господин заключал договор с вассалом, старший и младший заключали договор, то младший был обязан хранить договоры у себя, ковчеги свидетельств или в каком-то святом месте, в своем святом храме, и этот договор хранился у него. Если проводить эту аналогию, можно себе представить, что на каждой скрижали были написаны 10 заповедей свидетельства. Свидетельство чего? Свидетельство договора между народом Израиля и Всевышним. И тогда это 2 одинаковые скрижали с 10 заповедями. Есть и другой спор по поводу того, была ли надпись только с одной стороны скрижали или с двух, как это можно понять из дальнейшего текста Торы. Есть спор о том, какими буквами написана скрижаль, буквами знакомого нам квадратного алфавита, который сегодня используется, или буквами древнего алфавита, который мы сегодня называем палеоеврейским. Много споров на этот счет. И в качестве аргумента, заканчивающий этот спор, можно привести мнение Ибн Эзры, который сказал, раз у нас нет традиции, мы можем только догадываться, а догадываться каждый волен сам. Но просто рассказываю об этом, чтобы вы представляли себе, что это изображение по 5, оно совсем не обязательно аутентичное. Сейчас начинаем читать 32 главу книги Шмот. Очень печальная, ничего другого не скажешь, страница еврейской истории. «Ваира Аам, и увидел народ, ки бошеш Моше ларедет миар, что задерживается Моше спуститься с горы. Ваикаэль Аам ла Аарон, и столпился народ к Аарону». Слово «икаэль» – «столпился». От этого же слова «киила» – «община» или «конгрегация» – так сегодня называют собрание мессианских верующих в Израиле. Слово «кагаль» означает «толпа». От того же слова и название книги «коэлет» – «экклесиаст» – «тот, кто собирает толпы». Итак, народ столпился к Аарону и сказали ему: «Ве ямру эляв, кум, встань, аселяно элоим, сделай нам богов, ашер ельху лифанейну, которые пойдут перед нами». Кизе Моше аиш, потому что человек этот Моше, ашер элену ми эрец Мицраим, который вывел нас из страны египетской, ло едану ма яло, мы не знаем, что с ним случилось. Это ужасный и удивительный стих Торы. Удивительно, как люди, которые вышли из Египта, видели Всевышнего буквально воочию, стояли на горе Синай, получили заповедь: «Не делай себе другого бога, да не будет у тебя других богов». После некоторой, не такой же большой задержки, вдруг стремительно идут к Аарону и просят его о помощи, о такой помощи. Просят его сделать им богов, которые вывели его из Египта. Что вообще здесь происходит? Почему Аарон не убивает их на месте своим посохом? Сколько существует комментирование Торы, столько лет разные комментаторы пытаются дать ответ на этот вопрос. Некоторые говорят, начнем с того, что Аарон – это вообще не тот Аарон. Это какой-то литейщик Аарон, мало ли в Бразилии Педро, мало ли в Израиле Ааронов. Пришли к Аарону, но не к тому, не к брату Моше, упаси Бог, как можно такое про него подумать, а к какому-то литейщику Моше, профессионалу, и пришли к нему с таким специальным заказом и техзаданием. Это, к сожалению, эта теория не выдерживает никакой критики, потому что потом мы читаем разговор Моше и Аарона. Другой комментатор говорит, что это все затевали эреврав, примазавшиеся к евреям, иноземцы. Это они хотели сделать бога, который вывел их из земли египетской. Аарон их испугался, потому что они до этого, как говорит Мидраш, приходили к Хуру. Хур отказался сделать им бога. Они убили Хура, и Аарон боится, что его убьют тоже. К сожалению, и это не выдерживает никакой критики. Мы знаем людей, которые по святости на ступени гораздо дальше от Аарона стояли, простые люди, простые верующие, которые не общались со Всевышним так близко, как Аарон, но они отдали свои жизни, чтобы не поклоняться идолам. И трудно себе представить, что Аарон просто из страха смерти решил сделать идола. Есть комментаторы, которые говорят: на самом деле это не совсем идол, то, что израильтяне планировали делать. Часть народа пришла и сказала: мы помним, что Моше обладал некими божественными свойствами. Мы поверили в Моше и во Всевышнего, поверили в Бога и в Моше раба его. В 14 главе книги Шмот об этом написано. Есть определенная вера в Моше. Вера в Моше – это, разумеется, не вера в существование Моше. Это вера в определенные способности Моше. То, что он способен быть связующим звеном со Всевышним. И здесь, возможно, народ хотел: сделай нам это же связующее звено. Мы не знаем, будет ли выпадать мана теперь, когда пропал он. Мы не знаем, где мы будем брать воду. Мы в пустыне, возвращаться нам некуда, деваться нам некуда. Мы даже не знаем, куда идти. Нам нужен какой-то мозг, нам нужен какой-то GPS, нам нужен кто-то, кто нас бы с Богом связал. И нам нужно что-то, что нас бы с Богом связывало. Эти комментаторы пытаются объяснить, что на самом деле не совсем об идоле идет речь изначально. Потом еще разберемся с этой версией. А о специальном средстве связи со Всевышним. Тоже запрещено, но менее строгий запрет. Конечно, люди понимают, что даже если сделать идола с огромными ушами, этот золотой чебурашка не сможет слышать голос Всевышнего, не сможет говорить голосом Всевышнего. Но есть определенные верования. Народ-то вышел из Египта. Народ помнит то, что было в Египте. Мы к этому еще вернемся. И поэтому ищет какое-то средство связи со Всевышним, с Богом Израиля, не с каким-то другим Богом, не с какой-то заменой. И Аарон понимает, что этого делать нельзя, но с другой стороны он хочет, он пытается затянуть время. Опять-таки так говорят об этом комментаторы. Можно взять и обвинить Руна просто в человеческой слабости. Мы не увидим в этой главе обвинения в адрес Арона. В книге «Дворим» позже мы увидим, что он обвиняем, но мы не услышим от Всевышнего обвинения в адрес Арона. Это заставляет нас задуматься. И можно предположить, что Арон пытается затянуть время. Вот что мы читаем во втором стихе. «Вайомер алейм Аарон, и сказал им Аарон, парку на змей зав, вытащите золотые кольца, ашер беузней нашейхем, которые в ушах жен ваших, беннейхем увнутейхем, сыновей ваших и дочерей ваших, виавилу элай, и принесите их мне». И в третьем стихе мы читаем, «Вайит парку колам, и снял весь народ, это не змея зав, золотые кольца, а шер бознеем, которые в их ушах, выявилу эль Аарон, и принесли их Аарон». Комментаторы говорят с огромной любовью к женщинам, что Аарон рассчитывал, что женщины, во-первых, могут не захотеть давать свои серьги на такое дело. Может, не каждый мужчина еще и решится прийти и сказать: «Ривка, помнишь, я тебе на годовщину свадьбы подарил сережки? Ты не дашь их мне? Мы тут наметили Бога делать вместо Моше, наметили делать золотой GPS». Не каждый решится, потому что не каждый будет уверен, что после этого он останется здоровым или женатым, или сохранит мир в семье. Можно было рассчитывать, что какие-то жены и вразумят мужей, такое бывало, известные случаи. Можно рассчитывать, что жены просто не дадут и скажут: «Вон у вас вон сколько идей, а у меня не так много сережек на все ваши идеи сережки давать». А Аарон, как говорят комментаторы, опять пытается затянуть время, обращается к женщинам. И очень приятно думать, что женщины сережек не дали. Я очень люблю праведность сестер и женщин. Но можно понять здесь, что весь народ, в третьем стихе, охотно скинул сережки и дал Аарону быстрее, чем он ожидал. Так можно понять в третьем стихе. Можно понять, что женщины, еще не сильно освободившись от рабской психологии, незнакомые с феминистскими учениями, просто покорно сняли сережки и дали. Можно поверить, что и мужиков золота хватило на то, чтобы серьги снять. Так или иначе, золото нашли очень быстро. В четвертом стихе мы читаем. Время затянуть не получилось. «Вояках мне дам, и взял из рук их, вояцар ото бахерет, и сделал его работой резной или чеканной». Так вырезают форму для итья. «Ваясе у эгель масыха, и сделал его тельца литого», то есть залитого золотом, вырезал сначала форму, затем залил. «Ваямру», и сказали, «Элле, Эллоэха Исраэль, вот эти и боги твои, Израиль», так, наверное, будет правильнее всего перевести. Слово «элле» во множественном числе означает «эти», «Элоэйха», «боги Исраэль», «боги твои, Израиль», «ашер элуха», «которые подняли тебя», «Меэрец Мицраим», «из страны египетской». Что думали люди, когда произносили это, трудно себе представить. И хочется верить, что действительно они верили, что это какое-то посредничество, какое-то средство связи со Всевышним. Хочется верить, что именно эту веру и поддерживал Аарон. Когда мы читаем «Ваира Аарон», и увидел это Аарон, Аарон увидел их восприятие того бычка золотого, которого он сделал, «Ваявен мизбеах лифанав», и поставил перед ним жертвенник, «Ваикра Аарон ваюмар», и призвал Аарон всех и сказал, «Хаг ле Адонай махар», завтра будет праздник Господа. Аарон говорит, ну, с Богом празднование на ночь глядя-то не начинают, утро вечера мудренее, давайте отпразднуем завтра. Аарон снова тянет время, берет время построить жертвенник, берет время сказать, сейчас давайте подготовим жертвенник. И Аарон, можно так понять, можно так читать, пытается затянуть время. Можно сказать, что Рон цепляется за ощущение того, что этот бычок будет только частью жертвенника, как им могут быть херувимы, могут быть частью ковчега. И все-таки это будет инструментом связи с Богом Израиля, а не просто идолом. Трудно себе представить, что на самом деле творится, какая катастрофа происходит в этот момент в сердце у Аарона и почувствовать, что он переживает. Аарон пытается каким-то образом сохранить веру народа Израиля. Так хочется понимать это. Хотя есть толкователи, которые говорят, Аарон здесь просто банально испугался и делает все, что ему говорят. Этому тоже есть основания, мы к этому еще вернемся. Но очень не хочется плохо говорить про Аарона. Итак, видно, что Аарон, то, что Аарон делает, описывается медленно, неспешно, размеренно. То, что делает народ, описывается быстро. Кажется, что они хотят двигаться с разной скоростью. В 6 стихе мы читаем «Ваешхима махрат, и проснулись рано утром на следующий день, ваяалю алот, и принесли жертвы всесожжения, ваякшу ушлимим, и принесли мирные жертвы». Напомню, что жертва всесожжения, она сгорает вся. Жертва мирная наполовину или отчасти съедается тем, кто ее приносит. То есть с мирной жертвой можно начать пировать. Жертва всесожжения пировать нельзя, от нее ничего не остается. «Ваешев аам лейхоль вешату», и сел народ есть, и выпили «Ваякву лицахек», и встали, чтобы играть, гулять, разгулять. Так это слово можно перевести дословно. Корень «цхок» — это корень «смеяться». Но я уже говорил, что слово «цхок» означает «цехок» — «выйди за пределы закона». Это может быть интересно и красиво, когда что-то смешно, что-то нарушает обычный ход вещей, что-то чудесное происходит, это тоже смешно. Но это когда смех, он исходит от Всевышнего. Когда человек нарушает запреты, прошло разгульное веселье, пошло просто непотребство. Комментаторы говорят, здесь же и оргии, и здесь же и мордобой устроили. В общем, народ стал гулять. И снова, почему так произошло? Можно сказать, то, что пытаются сказать комментаторы, что народ Израиля очень неоднородный. Были люди, которые хотели сделать средства связи со Всевышним. Были другие, которые вспомнили, вот же старый, знакомый идол. Можно наконец-то по старинке, по-старому отпраздновать старый Новый год со старым новым идолом и устроить оргии, как нормальные люди, а не стоять в молитве жертвоприношений. То есть, возможно, идея была одних людей, а гулять стали другие люди, но дурной пример заразителен, и весь народ заразился этим. Хотя позже мы читаем, что всего-то делателей зла было несколько тысяч человек, то есть небольшая часть народа Израиля. Вся эта история рассказано очень лаконично и имеет очень много соблазнительных моментов в сторону оправдания народа Израиля. Всегда хочется сказать про Израиль что-нибудь хорошее, и поэтому трудно сохранять объективность, когда это читаем. Ну, я пытаюсь и переводить текст, как он написан. Итак, в стане Израиля началась великая гулянка, день золотого тельца. В 7 стихе читаем, что происходит в это время на горе. Моше получил скрижали, и вроде бы он уже должен прощаться. Мы читаем «Вейдабер Адонай эль Моше», и сказал Господь Моше: «Лех ред, иди спустись, ки шихет амха, ибо прогнил, испортился, протух народ, ашер элита Миарец Мицраим, который ты поднял из страны Израиля». Снова это повод говорить о чем? Первый вариант, понять, ты за него отвечаешь, ты брал за него ответственность, я тебе его поручил. Второй вариант, это протухли те, которым ты разрешил по доброте душевной к народу Израиля присоединиться. Тех, которых я призвал, истинные потомки Израиля, они не протухли, а вот эти вот, они испортились. Шахат означает развращение, глагол употребляется по отношению к Содому и по отношению к поколению до потопа. То есть развратился, лишился всяких моральных норм народ, который ты поднял из Египта. Я склонен думать, что здесь речь идет не о пришельцах, и не стоит так уж сильно разделять народ на эти слои. Речь идет о народе, за который Моше в ответе по только что полученному договору. Ведь только что говорили, когда ты примешь под свою ответственность сыновей Израиля. То есть это часть договора. Сару маэр миннадерех ашер цивитам. Они быстро отошли от дороги, которую я их заповедовал. Асулаем эгель масиха, сделай им литого тельца. Вы иштахавуло, и поклонились ему. Вы избыхуло, и принесли ему жертвы. Вы амру, и сказали, элле элоэха ашер элюха мярец мисраим. Вот боги, которые вывели тебя из страны египетской. Всевышний пересказывает Моше то, что происходит внизу. «Вьюмар Адонай Моше, и сказал Господь Моше, «Раити это Амазе, увидел я этот народ. Вине Амкше Ореву, и вот это народ жестоковыйный». Жестоковыйный обычно переводят, слово «выя» означает «шея». На иврите слово «орев» – затылок, нижняя часть шеи. «Орев» – это тот, кому тяжело поворачиваться. Тот, у кого затылочная часть, плохо проводит кровь. Плохо соображающий и плохо ворочащий головой народ. А поскольку слово «чува» – раскаяние на иврите означает «поворот назад», то «кшеорев» – народ с жестоким затылком, народ тяжелый на поворачивание назад, это народ, который тяжело раскаивается. И тут Всевышний, как говорится, делает Моше предложение, от которого нельзя отказаться. Обычно так оно и происходит с предложениями, которые делает Всевышний, но это особенный случай. «Веата» – и теперь же. «Анихали» – это выражение можно перевести как «позволь мне», но поскольку мы говорим о Всевышнем, правильнее перевести «теперь же оставь меня». То есть уходи в Ихарапибаем, и разгорится гнев мой на них, в Ахалем, и уничтожу я их, в Аасе Отха Лигой Гадоль, и тебя сделаю я великим народом. Это предложение и испытание Моше, лидерское испытание. Лидер для народа или народ для лидера. В 11 стихе мы читаем удивительную реакцию Моше. «Ваяхаль Моше этмней Адунай». И начал Моше умолять, молить Всевышнего. Здесь используется слово «ваяхаль» – молить, умолять, а в более дословном, в более точном переводе – менять выражение лица, делать выражение лица Всевышнего более добрым. Моше стал пытаться изменить выражение лица Всевышнего, Бога его, Вайомер, и сказал, Вайомер, лама Адонай ехре абха бэмха. Почему, Господь, разгорится гнев твой на народ твой? Ашер оцета амьярец Мицраим пекоах гадоль, который ты вывел из страны египетской великой силой, увуят хазака и сильной рукой. Зачем? Когда мы читаем на русском языке «почему» или «отчего», в иврите есть два разных слова. «Лама» – это для какой цели? Не «почему», а «для чего». «Почему» тут понятно «почему», потому что народ Израиля согрешил. «Для чего?» – вот что спрашивает Моше. Ну и какие будут у этого результаты? Осмеливается Моше, дерзает Моше спорить с самим Всевышним. «Зачем тебе сейчас гневаться на народ, который ты рукою крепкую вывел из Египта?» «Лама амару мицреим леймор». Вот почему ты даешь возможность, что египтяне сказали «бераауцам ларогутам беарим». он их по злости своей, по злобе своей вывел, чтобы убить их в горах. Вылехала там и уничтожить их, мельпная дома с поверхности земли. Вот что ты даешь египтянам повод сказать. Египтяне скажут, чисто по злобе своей Всевышний вывел их из нашей страны, чтобы уничтожить их в горах, чтобы стереть их с поверхности земли. Шув михарона пеха, вернись от гнева своего, вейнахем аля раа леамеха, и передумай делать зло народу твоему. Схор ли Авраам, ли Ицхак, ли Исраэль, Авдейха, вспомни рабов твоих, Авраама, Ицхака и Яхова, ашер нишбат алеем быха, которым ты клялся собой, тидабер алеем, и говорил им, арбе эдзарехем кихухвей шимаем, умножу я семя ваше, как звезды небесные, вихоль арец азот, ашер амарти этен лезарехем, и все, что я обещал, всю эту землю, дам семени вашим, вей нахалю леулям, и будете наследовать ее вечно. Вей нахем адунай аля раа ашер дибер ла асот леаму. И отказался Господь от зла, которое говорил делать народу своему. Что в молитве Моше послужило причиной того, что Всевышний отказался от своего замысла в отношении народа Израиля. Это частая составляющая в молитве, которую мы встречаем и в псалмах у Давида. Что, по сути, человек может дать Всевышнему, кроме как прославлять его на земле, быть сосудом, инструментом прославления его на земле? Давид говорит, если я погибну, если со мной что-то случится, если я позорюсь, кто тебя прославит? Кто прославит тебя в Шеоле? И здесь Моше обращается и говорит к Творцу, для твоего прославления, для твоей славы, пусть не скажут египтяне, он во зло вывел их. Для твоей славы, для твоего имени сделай это, откажись от своего замысла в отношении народа Израиля. В 15 стихе мы читаем «Ваефен ваерет Моше минагар, и повернулся Моше и спустился с горы, вышной лухот айдут баеду, и две скрижали свидетельства в нем. Лухот ктувим мишней авреем». Вот здесь удивительная запись. Скрижали, написанные с двух сторон. Мизе у мизе. С этой стороны и с этой стороны эмктувим. Они написаны. Можно понять либо как надпись с двух сторон на каждой скрижали, либо как будто они прижаты так, что надписи наружу с двух сторон, либо, возможно, как-то еще, и других пониманий этих стихов у нас нету. Комментариев действительно много, и в этих комментариях можно утонуть. А эти скрижали, эти доски. Ваалюхот маасе элюим эмма. А эти лухот, эти таблички, они произведения рук Всевышнего. У михтов, михтав элюим гу. И надписи на них, надписи Божии. Харут аля лухот, просверленные, провысеченные на скрижалях. Слово харут аля лухот можно еще и понять свобода на скрижалях. Суть завета со Всевышним – это освобождение от рабства миру. Не только от египетского рабства, но от рабства каким-то другим властям. Поэтому одно из толкований харут – именно в значении «свобода» актуально как мидраш. Но простой смысл означает именно «высечено». Моше спускается с горы, и он доходит до места, где его ждет Йошуа бен Нун. И в 17 стихе мы читаем «Ваишма Йошуа эт коль ам берео». И услышал Йошуа голос народа в ликовании его, в йомраль Моше, и сказал Моше, Йошуа докладывает народу, «Коль Мильхама бе махане». Голос брани в лагере. И сказал Вайомер, «Эйн коль анут гвура». Но это не голос победы. «Вэйн коль анут хульша». И не голос поражения. «Коль анут анахишумея». Голос разврата, голос развращения слышу я. Почему же Иешуа говорит о голосах войны, о голосах брани, голосе войны? Потому что во время войны есть времена атаки, когда с криком «Ура!» идут на врага, голос победы, или когда в отступлении приободряют друг друга, слышатся стоны и голос, когда делят добычу, когда разграбляют город и творится всевозможное распутство, которое может быть на войне. «Ви кашер карав аль-махане» и было, когда приблизился к лагерю Маше. «Ви-ра-э эгель умахалот» и увидел он тельца и хороводы вокруг него. «Ви-хар аф Маше ви-шлах ми-до эта лухот» и разгневался Маше и бросил из своей руки скрижали. «Ви-ишбору там тахатар» и сломал их под горой. Увидев все, что происходит, Моше разбивает скрижали, о которых только что сказано, что они написаны собственноручно Всевышним и вырезаны Всевышним, и сделаны Всевышним. И, естественно, возникает вопрос, как Моше так легко посмел эти скрижали уничтожить. Если мы посмотрим на весь этот отрывок, может сложиться впечатление, что народ Израиля выглядит как невеста, которая блудила под хупой, блудила под брачным балдахином. Хуже ничего нет. И Моше, увидев это, уничтожил брачный договор, разорвал договор, по которому невеста считается обрученной жениху и, следовательно, может быть осуждена. Другие комментаторы говорят, что скрижали были достаточно тяжелые. Верою своей Моше их нес. Если представить себе такие огромные каменные скрижали, или даже небольшие каменные скрижали, они весят достаточно тяжело. Они просто вырвались из рук Моше. Чудо, которое держало их, перестало их держать, и они упали. Можно, конечно, совместить оба эти понимания, привести и много других пониманий, но... И я думаю, что помимо всякой мистики и всевозможных мистических толкований, можно говорить о том, что Моше человек из крови и плоти, несмотря на то, что он скромнейший и смиреннейший из людей, разочарование, обида и гнев ему тоже свойственны, и можно увидеть здесь проявление человечности Моше. Тогда можно сказать, что вообще весь этот отрывок, вся эта история о золотом тельце – это история нестандартных, неожиданных поступков, когда люди поступают так, как не ожидают, что они поступят. Вот так отреагировал Моше.